радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар Дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х годах, калі тут быў Радашковіцкі район Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х годах 20-го стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі.
Я яшчэ з гаспадыняй Нінай Маркаўнай размаўляў, она кажа, знаеш, Алесь, 39-й, які быў. Ось я тут сижу, ось... Докладно з гэтым стол іхні. Каже, нешта наразаю, нейкі салат раблю. І тут, каже, брычка і два хлопцы на конях верхом. Такі симпатичні, каже, все у формі. І до нас. Я думаю, що такое? Каже, ну, вхляжу, двері відчиняю. Он там тук-тук-тук. Каже, здравствуйте, мамаша. Каже, ну, добрий день. Можна, от ми нова власть, приїхали познайомитися, так вельми вежливо, такий високий, статний мужчина, каже, такі. Ну, і кажу, ну, присядься, я там дрезала там поляндвіці трохи їм, там цибулі. Да, от ми тут ищем, як би нам от організувати, на кого нам опереться. Где у вас тут біднота какая? Я кажу, а яка тут біднота у нас, а що, хто ви маєте на увазі? Ёсь там у Яршевичика один піяк, так он за поляками пів, і тепер буде піти, бідний чоловік. Ну, ні, ну, от, у кого нет ні корови, ні коня, от, у хто от батрачил тут? Я кажу, ну, у нас таких нема, у нас по 3-4 корови, і свинки, і барани, вон стадо бігають. І каже, знаєш, Алесь, от я йому розказую, я молодая дівка, а у його твар червоніє, і він так, знаєш, так наливається, так насупився, потім як дасть по тому столу кулаком. Да ми вас, суки, кулачить будемо. Розжились здесь. І як став кричати, каже, добре, що мужика не було, бо тут бойка була. І у мене руки трасуться. І каже, чого ви кричите? А що так? Це ж нормально. Каже, ми живемо, якби зі своєї господарки, у нас хутор. Чекайте, чекайте вестка. Ждіть, ми приїдемо. Все, сів, хлопнув дверима і уїхали.
І вернулись.
Вернулись, але я кажу, їх тут Бог рятував. Михайло Олександрович, він зійшов, він пішов на Любокі, в лісні брати. Бо тут шмат їх свояку у Ракові побили. Да, після репресії большевиків немці показалися золотом. Вони вернули землю, всю оброць, списки зробили. Зробили пашпорти на коней, на людей.
Ось. І він пішов у лісні брати ще до приходу немців? Так.
Да.
Оказывается, уладар гэтага хутара Міхал Цішковіч сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату.
И он плакал, когда у них вот этот лес был, тут огромные вот это, остались вот эти великие древы от их леса, тут mm-hmm. такой барок у них был, почему тут барок называется, приватно, они выкупили за золото и все вырубили в 39-м. И это был повод, и он, там березы были на, по тем краю росли, вот такие березы. Вот, это вельми такое было, это уже лес наружу, это все по войне выросло. Вот, все было вырублено после войны, бо... Была думка будаваць Мінск з магілёўскіх лясоў, дзе чыгунка ёсць. Але ў сувязі з тым, што багаты быў вельмі атрад, то ў 50-х гады 200 чалавек быў атрад лясных братоў. У них свая друкарня была, і вось эта справа, да, этих вось мацеевскіх, яна как раз цікава, што яны грабілі інкасатараў, магазіны, касу практычна немало кого забівалі. Там уже кого камсамольца там ці якого там надта вар'ята, які там здзекуюся над людзьмі. А забіралі грошы, і гэты грошы раздавалі людзям. Інкасатарскую машыну грабанулі, вось, паехалі па вёсках, не кажучы, што адкуль, во, пад шкло, пад гэта самае грошы. Гэта. А былі такія, што бальшавіцкія грошы не бралі у рукі. Тут тоже быў такі дзівак. Яму плацілі пенсію, ну, нейкую там капейку. Ён кажа, я ту пенсію там 5 рублёў, я ў рукі не бяру тыя грошы. Так, Марыйка, хадзі сюды. Возьми, купи мне, иди буратино напитку и хлеба принеси. От света отказывались. Не треба нам свет. На керосинках жили хутарыки, принципово жили на, каже, нам это не треба, мы не хочем этого. Это такие формы протеста такого. Ну, конечно, он может быть бессенсовный.
Это было до войны или после войны?
Это началось с 40-го года. Ну, это уже после войны больше бывали, до войны стреляли больше.
До войны больше стреляли?
Больше стреляли НКВДистов, солдатов, комсомольцев, старшинёв. Но это была помста за 39-й, за гвалт и рабование большевицкое. Бо там, кажется, поляки. Поляков тут не было практично. Те, кто приехали в межвоенный период, они быстренько уехали. Им дали махчимость некоторым уехать. Навод.
Осадникам?
Да, осадникам. І то, што гэты хутар застаўся, гэта ну, цуд.
Цуд таксама ў тым, што колішні гаспадар гэтага дома застаўся на радзіме. Яго абмінуў гулаг, яго не закранула МГБ.
Цішковіч, гаспадар этой хаты, ён быў у лясных братах, ён выйшаў у 56-м годзе. Астатні вышлі 58-м з лесу. По-розному складаліся лёсы, але у 58-м на яго наехалі як бы ўлады і абвінілі яго ў тым, што ён не прайшоў мабілізацыю ў савецкую армію чырвоную. Ось, і пачалі супраціў яго справу. Ён напісаў ліст у Польшу, што ён удзельнік львоўскай кампаніі быў ранены. То ён служыў войску польскім і мае справу на падтрымку, на то, што на яго наехалі зараз, што яму трэба абарона. Што ён, ось, была вайна, ён хварэў моцна, жыў на хутары там недзе ў пушчы, ну, некую такую легенду прыдумаў. І з Варшавы прыехала дэлегацыя з генштабу, там некалькі чалавек. Ездзілі ў Менск, ад яго чапіліся за адсутнасцю состава паступлення. Что не было фактов, что он был в лесных братах, не было факта, что он занимался каким-то разбоем. Так само и не было факта, что он хворел, бо той человек уже до такого часу помер. Где он, как бы, казал хутор, там некие лесные, что он там жил, и там никто туберкулез некий был, там что-то такое. Ну, такая была легенда у него. Ось. Але поляки дали пенсион ему, как жолнежу войска польского. Вот, што быў ранны, там планка ў яго была, там все. І ён застаўся такім цудам. Но, па-другое, іх апікаваўся, імі апікаваўся Якуб Колас. Ён тут ездзіў пастаянна. І па ваенныя часы ён падтрымліваў іх. Тут ён пастаянна ў лазні парыўся, сябраваў з Цішковічам. І...
Колас.
Якуб Колас, да. І мне Тамара, дачка ўже Марковны, казала, што тут вадзіў ее па рэчцы, за ручку возьмець. Ну, і такія дзявочыя былі ўспаміны і чытаў вершыкі.
Той факт, што на гэтыя самыя краявіды, на якія я зараз пазіраю, глядзеў Якуб Колас, робіць іх яшчэ больш маляўнічымі. А яшчэ не можа не захапляць тое, з якімі людзьмі меў сяброўства беларускі кляст.
Ідзе за полем гай, а
Але на хутор Алеся Лася мяне привяла вось гэтая судовая справа. Макиевская Лидия Игнатьевна, 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Тишковщина Радошковического района Молодечинской области, из крестьян середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна, 1930 года рождения, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Тишковщина Радошковического района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Матиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Тишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали. Однако об этом органам советской власти не донесли. Вёска Тишковщина знаходится у 1 километры от хутора Алеся Лася. И прозвище Матиевских тое сёе господару говорить.
С оповедов Русецкого, с Кисельков, ось он уже не живе дед, и он как бы рассказывал такую историю про Матиевских, что это семья, вот тут там працы у нас была, ось, и они были, а мачта все музыканты. У него было цене 4 дочки. Ось. И они играли веселье, цимбалы, и скрипка была, и они как бы профессионально играли веселье. И после 1939 года попали под раздачу большевиков. Как он мне сказал, что выслали их до Сибири, заставили молодшую дочку и ее звалцили. Ось, и нам было совсем детенок, и сказали, что будешь тут жить и назирать, как советская влада тут будет строить рай свой большевицкий. Ось, девчонка это зварьевала и жила в Яршевичах, и ей на место было, она вельми любила там на могилках, она качалась по этих могилках там яршевичских, и так и померла, зникчемнела и померла. Ось, это с ягодного оповеду. Может быть, я не знаю, может быть, они вернулись с Сибири, где попали в 50-й год.
Что ж здарылася с той семьей? Ти застався хоть який след от того хутора? Про гэта наступным разом. Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Алесь Лось, який об'ездзіў усё наваколле Ракава, прыгадаў, што пра Матіеўскіх яму некалі распавядаў стары з вёскі Кісялькі. Гэта была шматдзетная сям'я, якая славілася сваёй музычнасцю.
Да, яны былі все музыкі. Бацька вельмі музыкальны быў. Вось, на ўсім іграў практычна. І казалі, што іх, ну, часта запрашалі на вяселлі. Они танцы играли, веселье. Такая вельми веселая, такие были люди, ну, погодные по духу.
У 1940 годзе, калі сям'я была раскулачаная і сасланая ў Сібір, Леаніле было 9 гадоў, а Лідзіі 13. Няўжо дзяцей пашкадавалі?
Так это глядзі, тут 9 гадоў, наўрад ці бы там на дзіцёнка наляцелі бы. Леаніла 13 таксама. Можа, яны двух пакінулі? Бо по то, што іх звезлі, гэта факт. Забрали всю маёмасць, плугі, бароны, там все, і все добро, і выслалі до Сибири. Ніхто з них не вернувся. Тут мясцовыя, каже, все, они пропали там. Не было повороту. Магчыма, яны засталіся тут, може, жили в той хаце, ці дзявчаты.
Я паехаў у Яршэвічы, дзе згодна з расповедамі старога дажывала малодшая Маціеўская, самотная, звар'яцелая, што да самай смерці хадзіла на вясковыя могілкі і там праводзіла большую частку дня. Але па дарозе ў Яршэвічы давайце зазірнем у раённую газету «Сцяг Ільіча». Вельмі вясёлая была раёнка. Вось як смела высмейвалі радашкавіцкія журналісты асобныя недахопы новага жыцця. Новыя радашковіцкія параўнанні. Адрамантавалі, як падлогу ў лазні. Цёмна, як вечарамі на савецкай і камуністычнай вуліцах. Тяжкі і вадзяністы, як хлеб з нашай пякарні. П'янствуе, як кладаўшчык чайной Васілій Гарбаценка. Халтураць бы шафёры з райспажыў Саюза. Мала, як хлопцаў на платных танцах у Доме культуры. Брудна, як вакол будынка райкамгаса і ў калідорах яго. Знявечылі чалавека бы на фатаграфіі, што зрабіла ў майстэрні ад арцелі 3 ліпеня таварышч Рудэрман. Яршэвічы – вёска карцінная. Звілістая рака Яршоўка разрывае паселішча глыбокім зарослым дрэвамі ярам. На высокім беразе ўзвышаецца царква. Царква, якіх па Беларусі дзясяткі, пабудаваная ў 70-х годах 19-го стагоддзя па тыповым праекце, за якім замацавалася назва «Мураўёўка». Царкоўна-будаўнічым камітэтам края пасля паўстання кіраваў этнограф Пампей Бацюшкаў. І гэтыя шматлікія церквы, плён ягонага трактата о приданні благалепнага віда церквям в северо-западным краі Расіі. Цікава, што вось такія бацюшкаўскія церквы, як у Яршэвічах, што мусілі стаць сімбалам адзінай веры, сталіся чыста беларускай з'яваю, бо ў самой Расіі няма такіх церкваў, складзеных з валуноў і з разынкавай муроўкай. Дзіўна, але ніхто з мінакоў не памятаў старую Маціеўскую. Але вось з крамы выйшаў немалады чалавек з дзвюма бутэлькамі пладовага віна.
Яна не здесь жыла.
Не здесь жыла.
А на хутары.
На хутары, так?
Жыла такая.
Жыла такая. Казалі, што она...
Ну, на згаловка ў парадку не было.
Не было, так? Она хадзіла...
Па дзеревня хадзіла, она могла на двор соток усці, могла вовче усці. А тады ходзяць, людзі прывядуць, дамоў яе. Яна жыла ў на хутары, да такіх, хто, Бярэзнічук. Вот, Бярэзнічук.
Бярэзнічук?
Яна ў на хутары. Недалёка адсюда жыла яна.
А як ее звалі?
Зіна.
Зінаіда? Зінаіда Маціеўская.
А сястра яе жыла, другая была. Аж у Ліхачох. Ну, гэта за вялікім полем, аж цераз Маньку, што трэба было ехаць.
Угу.
А яна жыла сама вот тут, каво.
А сястра як звалі?
Валя.
Во Вось так, Зінаіда і Валянціна. Гэта былі не мае мацеўскія, але таксама дзеці, пакінутыя бальшавікамі без бацькоў. Няйначай тая Зіна была зусім маленькай, калі дзіцячая псіхіка не вытрымала шоку сіроцтва. Яе лёс можна абазначыць пунктірамі. Родная сядзіба, любімы краявід, любячыя старэйшыя сёстры, гукі музыкі ад нараджэння, старыя песні, гастролі па ўсіх навакольных вяселлях ды ў лазінах. Новы сараковы год, зімовая ноч, чужыя салдаты, гвалт і слёзы, апошні позірк маці, аглушальная цішыня і бясконцае да самай смерці блуканне па наваколлі, якое раптам стала чужым, з чужымі людзьмі, з чужымі словамі, чужымі гукамі. Зэпа Рубацкага, самага старэйшага жыхара Яршэвічаў, мне падказала сацыяльная работніца. Язэпу 90 гадоў, жыве з жонкай на самым краі вёскі каля густога лесу. Салідны, усмешлівы гаспадар з гучным голасам адразу успомніў гэтае прозвішча, бо Леаніла Мацеўская пэўны час была ягонай однокласницей.
Мацеевские были там на футере. Вот. И одна девчина ходила со мной в школу. Ну, из 30-го, из 31-го года.
Так.
Вот. И она ходила у церковь. Вот. Але их замуж никто не брал.
Чому?
Никто не брал. А тогда як яны, тогда выехали яны, мусіць, адгэтуль, і я не помню, ці яны тут пахаронены, ці дзе.
А чаго іх замуж не бралі? Што не такія страшныя былі?
Ну вот я хто...
Ну вот я не помню, можа, што былі.
Ну вот гэты мацеўскія, вот, мацеўшчынкі.
У якія гады вы хадзілі ў школу з ёй?
Пры тых саветах, у 39-м, вот годзе. Ну, можа, у 40-м, а тады гэта немцы. Я тут хадзіў, ну, а ты закрывалі, палілі эту церкву, а яна ўжо не пашла там, ака, ўжо яна, я з 7 класаў аканчаваў, но яна ўжо не хадзіла. Вот яна хадзіла вот сюдой, каля магілак, ага. І сішкоўчыны, гэта самая меншая. А больше я, ну, знал, але там не сошёлся здесь, вот.
А то, что их в 50-м годе их судили, вы ведали те не?
Там нечто вроде было, а что там было, ну, не, я и не помню.
Не помните. Батьку ихнего не помните, да?
Не, я не знал, я там, как жили, уже батьки, видать, не было. Батьку... Я помню.
Батьку, можа быць, забралі ў якім 40-м, маглі. Можа, раскулачылі яго?
Не, яны там багата не
жылі.
Не жылі багата.
А далі ім 3 гады за то, што яны падкармлівалі, была такая банда Метліцкага і Шыдлоўскага.
Метліцкія у Даўгулях. Вот, эта банда была, ну, яны дезертыры былі. А потом, знаешь, хаваліся, но их у Заславі там зловили и дзедзілі, невядома дзедзілі, они хмятіліці. И хто ще?
Шыдлоўский.
А Шыдлоўский, вот радам я жив, я на футере жив, и радам хата была. Они ж Шаўлоўский, ну, сыны были у польской милиции один, а тут, ну, вот, дочки были, А уже в 44-м годе я гэты, ну, немец крыху отступал, и он пошел у легионы польские. Легионы, они хотели власть, поляки. и не русских не любили, и немцев не любили, ага. Самостойно. Побили их там, так и они, ну, я помню, нечто судили, а кто его знает, там надо. Так я, ну, нечто они там у нечем были замешаны, чихто, ну, это точно я не могу сказать.
После смерти Сталина вы их не сустракали тут, не?
Да, 51-м пошел, чуть не 4 прослужил в армии, так я и уже тогда... А были они тут, а не были.
Какая она была?
Не веселая она была, вот такая, как бы это, веселая. Ну, вот такая, в церковь ходила, вот это.
И она была не веселая и...
Набожная была, и они и другая ходила, а они это, ходили в церковь, набожные.
А церква працавала?
Працавала.
Ее еще не поспели закрыть советы?
Ну, не, а уже потом это, как я пришел... И с армии тогда закрывали вот уже эту церковь. А так там и при немцах крыху рабило. И потом русские сюда пришли, рабила церква. А тогда, ну, закрыли уже. У хоры была, пела. Хор в церкви, вот, и она участвовала. Ты пела, вот, ходила в церковь и у хоры. Там, ну, вот уж несколько женщин эти подпевали там батюшку.
Пасля размовы со старым Язепом я зусім інакш паглядзеў на гэтую царкву. Я не запамінаю назваў храмаў і датаў, калі яны былі пабудаваныя, але я ведаю касцёл у Варнянах, дзе аднойчы ледзь не загінуў вышыннік, які ўсталёўваў на ім крыж. Памятаю руіны царквы ў Кублічах, якія маляваў Васіль Быкаў. Ніколі не забуду стенаў храма ў вёсцы Плябань, якія за саветамі служылі трэнажорам для альпіністаў. Гэтая царква таксама застанецца ў маёй памяці. Тут спявала ў хоры сумная дзяўчынка, якая па вайне разам з сястрой дапамагала людзям, якія не прынялі новых парадкаў. Алесь Лось праз лясны гушчар вывеў мяне на тое месца, дзе некалі быў хутар Леанілы і Лідіі Матіеўскіх.
Вось, яны суседзямі былі. Я думаю, што прыходзілі хлеб купіць, там мяса, сала ламоць, узяць. І тых дзевак засвяцілі, падкармілі, наверное, хто залажыў. Людзі ж розныя. Вось гэта іх земля, вся плянта туды вось. До того леса.
А дом стоял?
Дом стоял там, далее трошку. Ага.
А камень это был?
Камень это вот с их часу метка была тут такая.
Все, что не вытыркается загнать у колгасы, все, что хоть неяк попадает, хоть некий намек на супротив, все повинно быть отсюль выселено. У меня там просто такая выснова, коли я читаю их присуды.
Такое было... Это селекция рабов.
Это селекция, так.
После войны тут вырезали все лясы, как тут братов выкурили. Бомбили в 53-й год на Лебовскую пущу. Люди думали, что снова война началась. И всю пущу вырубили под Минск, под будовлю Минска.
Вы, кажется, даже были бомбежки там?
Да, бомбили. По квадратам пробомбили места локации местных братов. Это местные рассказывали. И лес высекли, пуща 60, на 70% было вырублено. Гати были по 8 первений, машины тонули. Вот. Але лечили, что только так можно позбавиться от радов.
На поляне, где колись стоял дом, лежал великий валун. Усё, что засталося от этой семьи.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Наступный выпуск про стыдень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.
гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар Дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х годах, калі тут быў Радашковіцкі район Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х годах 20-го стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі.
Я еще со спадыней Ниной Марковной это размовлял. Она говорит, знаешь, Олесь, 39-й який был. Вот я тут сижу, вот докладно с этим это стол ихний. Каже, нечто наразаю, некий салат раблю. И тут, каже, бричка и два хлопцы на конях верхом. Такие симпатичные, каже, все в форме. И до нас. Я думаю, что такое, каже, ну, вхляжу, дверь отчиняю. Он там тук-тук-тук, каже, здравствуйте, мамаша. Добрый день, можно, вот мы новая власть, приехали познакомиться, так вельми вежливо, такие высокие, статные мужчины, кажется, ну и, кажется, ну, присядьте, я там дрезала там поляндвицы троху им, там цибули, да, вот мы тут ищем, как бы нам вот организовать, на кого нам опереться, где у вас тут беднота какая? Я кажу, а якая тут беднота у нас, а што, хто вы маеце на увазе? Ёсць там у Яршевіча адзін піяк, так он за палякамі піў, і цяпер будзе піць бедны чалавек. А, ну нет, ну вот у каго нет ні каровы, ні каня, вот у хто вот батрачыў тут? Я кажу, ну у нас таких няма, у нас по 3-4 каровы, і свінкі, і бараны вон стада бегаюць. И каже, знаешь, Олесь, вот я ему рассказываю, я молодая девка, а у него твар червонее, и он так, знаешь, так наливается, так насупился, потом я дать по этому столу кулаком, да мы вас, суки, кулачить будем, разжились здесь. И как стал кричать, скажи, добро, что мужика не было, бо тут бойка была. И у меня руки трясутся. И кажу, а чего вы кричите? А что так? Это ж нормально, кажу. Мы живем, как бы, со своей господарки, у нас хутор. Чекайте, чекайте вестков. Ждите, мы приедем. Все, сел, хлопнул дверима и уехали.
И вернулись.
Вернулись, але, я кажу, их тут Бог ратовал. Михаил Александрович, он сошел, и он пошел на Любокие, в лесные браты. Бо тут шмат их свояку у Ракове побили. Да, после репрессий большевиков немцы показались золотом. И они вернули землю, всю оброть, списки зробили. Зробили пашпорты на коней, на людей. Вось.
И он пошел в лесные браты еще до прихода немцев?
Да.
Оказывается, уладар гэтага хутара Міхал Цішковіч сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату.
И он плакал, когда у них вот этот лес был, тут огромные вот это, остались вот эти великие древы от их леса. Тут mm-hmm. такий барок у них был, чему тут барок называется. Приватно, они выкупили за золото и все вырубили в 39-м. И это был повод, и он, там березы были по тем краю росли, вот такие березы. Вот, это вельми такое было, это уже лес наружу, это все по войне выросло. Вот, все было вырублено после войны, бо... Была думка будаваць Мінск з магілёўскіх лясоў, дзе чыгунка ёсць. Але ў сувязі з тым, што багаты быў вельмі атрад, то ў 50-х гады 200 чалавек быў атрад лясных братоў. У них своя друкарня была, и вот эта справа, да, этих вот Мациевских, и она как раз цікава, что они грабили инкассаторов, магазины, кассу, практически немало кого забивали, там уже какого-то комсомольца там, те, кого там надварьята какие-то, там, с какими-то людьми, а забирали гроши, и эти гроши раздавали людям. Инкассаторскую машину, например, грабанули, вот, поехали по вёсках, не кажучи, что от куль, вот, под шкло, под это самое гроши. Это. А были такие, что большевистские гроши не брали у руки. Тут тоже был такой девак. Ему платили пенсию, ну, некую там копейку. И он говорит, я эту пенсию на 5 рублей, я в руки не беру эти гроши. Так, Марийка, ходи сюда. Возьми, купи мне, иди, буратино, напитку и хлеба принеси. От света отказывались. Не треба нам все, на керосинках жили хуторейки, принципово жили на, каже, нам это не треба, мы не хочем этого. Это такие формы протеста такого, ну, конечно, он может быть бессенсовный.
Это было до войны или после войны?
Это началось с 40-го года. Ну, это уже после войны больше бывали, до войны стреляли больше.
До войны больше стреляли?
Больше стреляли НКВДистов, солдатов, комсомольцев, старшинёв. Ну, это была помста ось, за 39-й, за гвалт и рабование большевицкое. Бо там, кажут, поляки. Поляков тут не было практично. Те, кто приехали в межвоенный период, они быстренько уехали. Им дали махчимость некоторым уехать. Навод.
Осадникам?
Да, осадникам. И то, что этот хутор застався, это ну, цуд.
Суд так само у тым, что колишний господар этого дома застався на родиме. Его обминул гулах, его не закрануло МГБ.
Тишкович, господар этой хаты, и он был у лесных братах, и он вышел в 56-м годе. Остатние вышли в 58-м из лесу. По-разному складались лесы, але у 58-м на его наехали как бы влады. И обвинили его у тем, что он не прошел мобилизацию у советскую армию червоную. Вот. И почали супротив его справу. И он написал лист у Польшу, что он в день львовской кампании был ранен, что он служил войску польским и имеет право на поддержку, на то, что на него наехали зараз, что ему треба оборона. Что он ось была война, и он хворел моцно, жил на хуторе там где у Пущи, ну, некую такую легенду он придумал. Из Варшавы приехала делегация с генштабу, несколько человек, ездили в Минск, от него отчапились за отсутствие состава поступления. Что не было фактов, что он был в лесных братах, не было фактов, что он занимался там каким разбоем. Так само и не было факта, что он хворел, бо той человек уже до такого часу помер, где он мне бы казал хутор там некий лесный, что он там жил, и там не туберкулез некий был, там что-то такое. Ну, такая была легенда у него. Але поляки дали пенсион ему, как жолнежу войска польского, вот, что был ранный, там планка у него была, там все. И он застався. Застався таким чудом. Но по-другому, их опековався, ими опековався Куб Колос. Он тут ездил постоянно. Вот. И по военные часы он подтримлив их. Тут он постоянно в лазни парился, сябровал с Тишковичем. И...
Колос.
Якуб Колос, да. И мне Тамара, дочка уже Марковна, казала, что тут водил ее по речке, за ручку возьмет. Ну и такие вот заводшие были вспомины. И читал вершики.
Той факт, что на гэтые самые краявиды, на якие я зараз позираю, глядел Якуб Колос, робить их еще больше маляуничими. А еще не может не захоплять тое, с якими людьми мел сябромство белорусский кляс.
Поле махай, а
Але на хутор Алеся Лася мяне прывяла вось гэтая судовая справа. Макиевская Лидия Игнатьевна 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Тишковщина Радошковичевского района Молодечинской области, из крестьян-середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна 1930 года рождения, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Тишковщина Радошковичевского района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Макиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Тишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали, однако об этом органам советской власти не донесли. Вёска Тишковщина знаходится у одном километре от хутора Олеся Лася, и прозвище Матиевских тое сёе господару говорить.
С оповедов Русецкого, с Кисельков, ось он уже не живе дед, и он рассказывал такую историю про Матиевских, что это семья, вот тут там працю у нас была. Ось, и они были, а мачта все музыканты. У него было цене 4 дочки. Ось, и они играли веселье, цимбалы, и скрипка была, и они профессионально играли веселье. И после 1939 года попали под раздачу большевиков. Как он мне сказал, что выслали их до Сибири, заставили молодшую дочку, и ее звалцили. Ось, и нам было совсем детёнок, и сказали, что будешь тут жить и назирать, как советская влада тут будет строить рай свой большевицкий. Ось, девчонка это зварьевала и жила в Яршевичах, и ей место было, она вельми любила там на могилках, она качалась по тих могилках там яршевичских, и так и померла, зникчемнела и померла. Ось, это с ягодного оповеду. Может быть, я не знаю, может быть, они вернулись с Сибири, где попали, хотя это 50-й год.
Что ж здарылось с той семьей? Ти застався хоть який след от того хутора? Про гэта наступным разом. Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Алесь Лось, які об'ездзіў усё наваколле Ракава, прыгадаў, што пра Матіеўскіх яму некалі распавядаў стары з вёскі Кісялькі. Гэта была шматдзетная сям'я, якая славілася сваёй музычнасцю.
Да, яны былі все музыкі. Бацька вельмі музыкальны быў. Вось, на ўсім іграў практычна. І казалі, што іх, ну, часта запрашалі на вяселле. Они танцы играли, веселье. Такая вельми веселая, такие были люди, ну, погодные по духу.
У 1940 годе, коли семья была раскулаченная и сосланная в Сибирь, Леониле было 9 годов, а Лидии 13. Неужо детей пошкодовали?
Так это гляди, тут 9 годов, но врать бы, там на детенка налетели бы. Леонила 13 так само. Может, они двух покинули? Бо по то, что их звезли, это факт. Забрали всю маёмость, плуги, бароны, там всё, и всё добро, и выслали до Сибири. Никто из них не вернулся. Тут мясцовые, кажется, всё, они пропали там. Не было повороту. Магчыма, они застались тут, может, жили в этой хате, эти девчата.
Я поехал у Яршевичи, где, згодно с расповедами старога, доживала молодшая Матиевская, самотная, зварятелая, что до самой смерти ходила на вязковые могилки и там проводила большую частку дня. Але по дорозе у Яршевичи давайте зазернем у районную газету «Стяг Ильича». Вельми веселая была районка. Вось як смело высмеивали радашковицкие журналисты особные недохопы нового життя. Новые радашковицкие параунанни. Адрамонтовали, як подлогу у лазни. Темно, як вечерами на советской и коммунистичной в улицах. Тяжкий и водянистый, як хлеб с нашей пекарни. Пьянствуя, як кладовщик чайной Василий Горбатенко. Халтурать бы шоферы с райспожив Союза. Мало, як хлопцев на платных танцах у Доме культуры. Брудно, як вокол будинка райкомгаса и у коридорах его. Знявечили человека бы на фотографии, что зрабила у майстерни от артели 3 липеня товарищ Рудерман. Яршевичи – вёска картинная. Звилистая рака Яршовка разрывая поселище глубоким зарослым древами яром. На высоком березе узвышается царква. Царква, яких по Беларуси десятки, побудованная у 70-х годах 19-го стагоддя по типовым проекте, за яким замацавалася назва «Мураўёўка». Царковно-будаўничим комитетом края после паўстання кировал этнограф Помпей Батюшков. И гэтые шматликие церквы плен ягонага трактата о предании благолепного вида церквям в северо-западном крае России. Цікава, что вось такие батюшковские церквы, як у Яршевичах, что мусили стать символом одиной веры, сталися чисто белорусской з'явою, бо у самой России няма таких церквов, складенных з валунов и з разынковой муровкой. Дзіўна, але ніхто з мінакоў не памятаў старую Матіеўскую. Але вось з крамы выйшаў немалады чалавек з 2 бутэлькамі пладовага віна.
Яна не здесь жыла.
Не здесь жыла.
А на хутары.
На хутары, так?
Жыла такая.
Жыла такая. Казалі, што она...
Ну, на заловках у парадку не было.
Не было, так? Она ходзіла куда-то там...
По деревня ходзіла, она могла на двор соток усці, могла вовче усці. А тогда ходят люди, приведут, домов я ей. Она жила на хуторе, до таких, в Березничек. Вот, Березничек.
Березничек?
Она вон в хутор. Недалеко отсюда жила она.
А как ее звали?
Зина.
Зинаида? Зинаида Матиевская.
А сестра ей жила, другая была. Аж у Лихачёвых. Ну, это за великим полем, аж через Маньку, что нужно было ехать.
Угу.
А она жила сама вот тут кого.
А сестра их звали?
Валя.
Вот Вось так, Зінаіда і Валянціна. Гэта былі не мае маціеўскія, але таксама дзеці, пакінутыя бальшавікамі без бацькоў. Няйначай тая Зіна была зусім маленькай, калі дзіцячая псіхіка не вытрымала шоку сіроцтва. Яе лёс можна абазначыць пунктірамі. Родная сядзіба, любімы краявід, любячыя старэйшыя сёстры, гукі музыкі ад нараджэння, старыя песні, гастролі па ўсіх навакольных вяселлях ды ў лазінах. Новы сараковы год, зімовая ноч, чужыя салдаты, гвалт і слёзы, апошні позірк маці, аглушальная цішыня і бясконцае да самай смерці блуканне па наваколлі, якое раптам стала чужым, з чужымі людзьмі, з чужымі словамі, чужымі гукамі. Зэпа Рубацкага, самага старэйшага жыхара Яршэвічаў, мне падказала сацыяльная работніца. Язэпу 90 гадоў, жыве з жонкай на самым краі вёскі каля густога лесу. Салідны, усмешлівы гаспадар з гучным голасам адразу успомніў гэтае прозвішча, бо Леаніла Маціеўская пэўны час была ягонай однокласницей.
Матиевские были там на футере. Вот. И одна девчина ходила со мной в школу. Ну, из 30-го, из 31-го года.
Так.
Вот. И она ходила у церковь. Вот. Але их замужних никто не брал.
Чому?
Никто не брал. А тогда як яны, тогда... Выехалі яны, мусіць, адгэтуль, і я і не помню, ці яны тут пахаронены, ці дзе.
А чаго іх замуж не бралі? Што не такія страшныя былі?
Ну вот я хто...
Ну вот я не помню, можа, што...
Ну вот гэты Мацеяўскія, вот, Мацеяўшчынкі.
У якія гады вы хадзілі ў школу з ёй?
Пры тых саветах, у 39-м, вот годзе. Ну, можа, у 40-м, а тады гэта немцы, я тут хадзіў, ну, закрывалі, палілі эту церкву, а яна ўжо не пашла там, ака, ўжо яна, я з 7 класаў аканчаваў, но яна ўжо не хадзіла. Вот яна хадзіла вот сюдой, каля магілак, ага. І сішковшыны, гэта вот, гэта самая меншая. А больше я говорю, ну, сдавали там не из совшавшей, вот.
А то, что их в 50-м годе их судили, вы ведали тене?
Там нечто вроде было, а что там было, ну, я и не помню.
Не помните. Батьку ихнего не помните, да?
Не, я не знал. Я там, как жили, уже батьки, видать, не было.
Батьки...
Я помню.
Батьку, может быть, забрали у яким 40-м могли? Может, раскулачили его?
Не, яны там богато не...
Не жили?
Не жили богато.
А дали им 3 годы за то, что яны подкармывали. Была такая банда Метлицкого и Шедловского.
Метлицкие у Долгулях. Вот, эта банда была. Ну, яны дезертиры были... А потом, знаешь, хавалища, но их у Заславьи там зловили и дедели, неведомо дедели, они хметилицы. И кто еще?
Шедловский.
А Шедловские? Вот рядом я жил, я на футере жил, и рядом хата была. Они Шауловские, ну, сыны были у польской милиции один, а тут, ну, вот, и дочки были, А уже в 44-м годе ну, немец крыху отступал, и он пошел у легионы польские. Легионы, и они хотели власть поляки. і не рускіх не любілі яны, і немцаў не любілі, ага. Самастойна. Пабілі іх там, ака. Дык і яны, ну я помню, нешта судзілі, а хто я здаю, там надто. Дык я, ну нешта яны там у нечым былі замешаны, ці хто, ну то точна я не магу сказаць.
Пасля смерці Сталіна вы іх не сустракалі тут, не?
Да, 51-м пашоў, чуть не 4 праслужыў у арміі. Дык я і ўжо тады, а былі яны тут, а ці не былі.
Якая яна была?
Не вясёлая яна была, вот такая, каб это вясёлая. Ну, вот такая, у церкву ходзіла, вот і ты.
Яна была не вясёлая і...
Набожная была, яны і другая ходзіла, а яны гэты ходзілі ў церкву, набожныя.
А царква працавала?
Працавала.
Яе яшчэ не паспелі закрыць саветы.
Ну, не, а ўжо патом гэта, як я прыйшоў з арміі, тады закрывалі вот ўжо эту цэркаў. А так там і пры немцах крыху рабіла, і патом рускія сюды прыйшлі, рабіла царква, а тады ну закрылі ўжо. У хоры была, пела. Хор у церкві, вот яна ўчаствувала. Ты пела, ходзіла ў церкву і ў хоры, там, ну, вот уж несколько жанчын, ты падпівалі там бацюшку.
Пасля размовы са старым Язэпам я зусім інакш паглядзеў на гэтую царкву. Я не запамінаю назваў храмаў і датаў, калі яны былі пабудаваныя, але я ведаю касцёл у Варнянах, дзе аднойчы ледзь не загінуў вышыннік, які ўсталёўваў на ім крыж. Памятаю руіны царквы ў Кублічах, якія маляваў Васіль Быкаў. Ніколі не забуду сценаў храма ў вёсцы Плябань, якія за саветамі служылі трэнажорам для альпіністаў. Гэтая царква таксама застанецца ў маёй памяці. Тут спявала ў хоры сумная дзяўчынка, якая па вайне разам з сястрой дапамагала людзям, якія не прынялі новых парадкаў. Алесь Лось праз лясны гушчар вывеў мяне на тое месца, дзе некалі быў хутар Леанілы і Лідіі Маціеўскіх.
Вось, яны суседзямі былі. Я думаю, што прыходзілі хлеб купіць, там мяса, сала ламоць узяць. І тых дзевак засвяцілі, падкармілі, наверное, хто залажыў. Людзі ж розныя. Вось гэта іх земля, вся плянта туды вось. До того леса.
А дом стоял?
Дом стоял там, далее трошку. Ага.
А камень это был?
Камень это вось с их часу метка была тут такая.
Все.